«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И у нас сегодня в студии Геннадий Николаевич Погосян. Геннадий Николаевич – врач-хирург онкологического отделения, хирург-проктолог Центра амбулаторной хирургии, ассистент кафедры госпитальной хирургии Института имени Мечникова, кандидат медицинских наук, собственной персоной. Здравствуйте.
Добрый день.
Услышал название передачи, сказал: «Не пойду». Очень скромный вы человек, Геннадий Николаевич. Вот честное слово – я сразу же говорю, если человек к названию присматривается, значит, он действительно очень скромный. Вот вы даже свои отзывы не читаете, которые о вас люди пишут.
Ну, изредка, крайне редко.
Это же они считают вас врачом от Бога?
Ну, может быть, так.
Большая ответственность на враче, на любом, всегда лежит. Вот скажите мне, пожалуйста, выбирая профессию, вы знали, что она настолько ответственная и тяжелая? Ведь вы же не просто врач-хирург, вы же еще и онколог.
Ну, вы знаете, может быть, кто-то не поверит, и вы можете не поверить, но медицина для меня случайность. Так сложилась моя жизнь, что в медицине я оказался случайно.
Случайности не бывает.
Ну, видимо, такая вот особая случайность.
Угу.
Я не планировал стать медицинским работником. Но по стечению обстоятельств так случилось, что там в связи с отсутствием стажа и так далее, я планировал поступить в университет на юридический факультет. Но меня не взяли, и я поступил в медицинское училище. По рекомендации моего отца, по сути.
Вы не поверите, Геннадий Николаевич. Хорошо, что мы с вами об этом за кулисами нашей программы не говорили. Я не поступила на журфак.
Ну вот.
Давным-давно. И мама говорит: может, ты в медучилище пойдешь, чтобы годы не терять.
Вот.
Ну, и вы так же,
да? И у меня примерно так же было, да. Я, причем, поступив в медицинское училище, угу, у меня никаких, ну вот откуда это, я не знаю, но я сказал, что кроме как хирургом, я другим специалистом в медицине быть не могу и не буду.
Вы считали, что это мужская профессия?
Я считал, что это самое, да, самое важное.
А когда учились в медицинском училище, вот именно в этот, наверное, период времени эта влюбленность наступила в профессию, да?
Ну, конечно, да. С первых же предметов медицины я понял, что я попал туда, куда надо. В ту струю, которая меня выведет вот туда,
к чему я стремлюсь. И даже после фармакологии и анатомии?
Анатомия – это вообще мой любимый был предмет. У меня был латинский язык любимым предметом и анатомия. Поэтому я эти два предмета изучил настолько хорошо, что…
На пятерке стал.
Да, вот преподаю.
А детские болезни?
Нет, вот это вот мне не нравилось. Во-первых, не потому что… Это сложно, конечно, детских болезней, детская хирургия, это сложно, но тут еще нужно полностью себя отдать этому и о себе не думать, и долго не проживешь, я уверен, потому что вот смотреть на страдания ребенка, ну это…
Для вас это…
Для меня это очень тяжело было.
Мы сегодня поговорим на вашу любимую тему.
Давайте.
О грыжах. Но прежде чем это случится, я хочу нашим подписчикам напомнить, что сегодня, дорогие друзья, у нас в гостях врач-хирург онкологического отделения, хирург-проктолог Центра амбулаторной хирургии, ассистент кафедры госпитальной хирургии Института имени Мечникова, преподаватель в институте, да, кандидат медицинских наук. Тема кандидатская какая была, мы выясним обязательно. Погосян Геннадий Николаевич. И сегодня ваши вопросы мы ждем по теме «Можно ли не оперировать грыжу живота?» Ну, в общем, все, что связано с грыжами, присылайте, пожалуйста, пишите в комментариях, и наши администраторы эти сообщения пересылают нам. Спасибо. Еще несколько вопросов, прежде чем перейдем к профессиональной теме. А где вы выросли, родились, какая семья была у вас?
Ну, наверное, все знают то место, где я родился. Кто, особенно те, кто в советский переходный период жили, вспоминая фильм «Зимний вечер в Гаграх», всем станет понятно, что это и где это.
Любимый
Абхазия, город Гагра.
Абхазия, какая она красивая.
Да, замечательный край.
Удивительно.
Вот.
Гостеприимный.
Родители у меня обычные люди. Отец работал водителем, мама работала кухонным рабочим в столовой. То есть никаких там звезд с неба не хватали. Но вот как-то они меня, им удалось воспитать меня таким, что я вот, вот стремился к тому, что, к чему пришел.
Но после медучилища нужно же было делать выбор. Это же должен был быть вуз.
Ну да, я так и сделал.
Какой вуз вы выбрали? Может быть, кто-то порекомендовал?
Ну, нет, рекомендаций таких не было. Просто для меня, мне казалось, почему-то я вдруг решил, что город Санкт-Петербург, ну, тогда еще Ленинград, это лучший город в России.
Угу.
И стремление приехать сюда. Ну, а то, что первый медицинский институт, который я закончил, считался на тот момент наиболее престижным, я туда и постремился.
Угу. Выбор специализации, как мне кажется, уже был сделан заранее.
Да, еще я говорю, да, на уровне медицинского училища уже мне было понятно, что я должен стать хирургом, никем другим.
Чем запомнились студенческие годы в институте?
Слушайте, я большую часть учебы в институте прожил в Советском Союзе, да, получается, на пограничном этапе перехода. Многонациональность, прекрасное отношение друг к другу, независимо от того, кто ты, какой национальности.
Все друг другу помогали.
Абсолютно. Разделение только в плане того, хороший ты человек или плохой. Все, вот других не было. И это было именно так.
Я помню эти времена.
Да, конечно. И мне кажется, это были самые замечательные времена.
И когда приезжали родственники, в том числе в гости, или из Абхазии, или из другой республики, привозили продукты и кормили все общежитие.
Ну да. Да, у меня брат также, да, приехал, накормил пол этажа.
Скажите мне, пожалуйста, а кто являлся наставником вашим? Может быть, в институте, может, позже, становление, ну, в профессии?
Мне очень крупно повезло, потому что еще в мое время были такие превосходные люди, ну, звезды, скажем так, медицины, это профессор Углов, он, его многие знают, доктор Привис, который написал «Анатомию человека», они мне еще лекции читали, мне очень в этом повезло. Но уже уже институтском периоде, ну и не могу не вспомнить, и всегда вспоминаю добрым словом, был такой профессор Белохвастов Николай Николаевич, который работал в том же Первом медицинском институте, потом такой искусственно созданный университет был, платный университет в Санкт-Петербурге, рядом с военно-медицинской академией. Mm-hmm. Он там был профессором, и вот очень жесткий человек, но при этом он сделал столько для меня, что, ну, забыть его, наверное, неправильно.
А что именно?
А все, в становлении меня как хирурга.
Угу. Руки ставил?
и руки ставил, и мозги на место ставил. Потому что стать хирургом, закончив институт, невозможно. Угу. Хирургом нужно стать, пройдя какой-то определенный период времени. И если у тебя, тебе в этом, в этот период и у тебя есть наставник, то вам крупно повезло. Мне повезло.
Скажите, пожалуйста, каждый человек из наставников оставлял что-то очень важное в вашем сердце, в вашей жизни. Вот то, чему учили в той школе, сейчас не хватает, как вы думаете, студента?
Ну, сложно на этот вопрос ответить, не знаю, потому mm-hmm. что я-то стремлюсь, ну, я же преподаю mm-hmm. там старшим курсом, пятый курс, шестой курс, это уже период, когда уже студент практически становится, ну, завершает свою учебную деятельность и начнет, вот, не сегодня, а завтра становится врачом, mm-hmm. и я пытаюсь по тем старым лекалам, по старым методичкам, ну, так говорят, по старым методичкам пытаюсь донести информацию студенту, и, ну, может быть, другие точно так же, как и я. Ну, и не знаю, не могу ответить на этот вопрос.
Хочу личный вопрос задать.
Давайте.
У нас в студии однажды звучал рассказ Елены Аркадьевны Валдиной.
Знаю. Замечательный.
Удивительный женщина. Врач, да. Человек. Мне посчастливилось снимать о ней фильм. И она сказала: вы знаете, сейчас хирурги даже своих пациентов не видят. Они не знают, кого оперируют. Так мало времени для общения. Вот как вы считаете, это действительно так? Вот в своей работе вы это чувствуете?
Ну, если у тебя есть стремление к тому, чтобы все-таки найти время пообщаться, то время можно найти.
Несмотря на то, что сейчас вот эта новомодная система, фаст-трак, да?
Да, 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 быстрых таких, пришел, увидел, победил, но, угу. да, но с человеком все равно надо общаться, найти время.
А вы предпочитаете говорить с ним до операции или после?
И до, и после. Угу. До нужно объяснить человеку зачем, а после объяснить, что было и что стало, и как себя дальше вести.
И вот тот вопрос, который все задают. Вы говорите, что он один из самых популярных. Грыжа живота. Ну, грыжа – это самая популярная операция
за последние годы
в вашей практике. Можно ли не оперировать, Геннадий Николаевич? Может, она сама рассосется?
Вы знаете, да, это самый часто задаваемый вопрос. Он правильный вопрос, потому что пациент не совсем понимает, с чем он имеет дело. Внешние проявления этой там, грыжи, они, это одно, а что может оказаться потом, вследствие этой грыжи. Но для того, чтобы на этот вопрос ответить, наверное, нужно, чтобы человек понимал, что такое грыжа.
Объясните нам, пожалуйста.
Да. Ну, в двух словах, на бытовом уровне, я не буду по учебникам говорить, должен быть некие грыжевые ворота. Это слабое место в человеческом организме, которое там вследствие тех или иных причин, там, возрастных, физические нагрузки, может быть, образ жизни такой, спортсмен, там, поднимающий тяжести. Вот это слабое место начинает потихонечку расширяться. Угу. В конечном итоге образуются грыжевые ворота. Угу. Через эти грыжевые ворота начинает выпячиваться брюшина, которая покрывает живот изнутри. Передняя брюшная стенка изнутри покрыта брюшиной. Она как вот своего рода один из компонентов того каркаса, который удерживает внутренние органы. И вот это вот вследствие того, что вот это отверстие оказалось уже больше, чем должно быть, и внутрибрюшное давление постоянно давит на эту зону, она выпячивает, вытягивает брюшину. Через это отверстие образуется грыжевой мешок.
А что внутри этого мешка?
Да, образуется грыжевой мешок. И вследствие, опять же, продолжающегося внутрибрюшного давления, труда, вертикального положения пациента и так далее. В этот грыжевой мешок может выходить какой-то подвижный орган живота. Это может быть тонкая кишка, это mm-hmm. может быть прядь сальника, это может быть участок толстой кишки, может быть рядом располагающий орган, например, так называемая скользящая грыжа, одной из стенок является мочевой пузырь.
Mm-hmm.
Вот. Выпечилось и выпятилось, бог с ним, ничего в этом страшного нет. Вопрос, оперировать или не оперировать, встает в тот момент, когда ты предполагаешь, что вот это вот состояние может привести к тем грозным осложнениям, коим является ущемление вот того органа, которое вылезло в этот грыжевой мешок.
Угу.
И ущемление может привести к нарушению питания того органа. Часть тонкой кишки может некротизироваться. Естественно, некроз приводит к тому, что в брюшной полости может развиться катастрофа в виде перитонита. Развитого там, либо такого, либо сякого, ну, какого-то перитонита.
Сколько по времени растет грыжа?
По-разному. Угу. Может быть, посттравматическое формирование, когда человек поднял какой-то тяжелый предмет, и в этот момент там произошел надрыв в этом месте вот той структуры, которая удерживала.
Угу.
Тогда это довольно быстро происходит. В некоторых случаях это год, два, 10 лет. По-разному.
Геннадий Николаевич, значит, однозначный ответ – придется резать, да?
Кончать с этим отростком, да, как в том фильме? Нет, оперировать, конечно, надо. Потому что, всегда, когда я беседую с пациентом, я ему говорю так. Оперироваться или нет, это ваше право.
Конечно.
Это ваш выбор. Вы выбираете, оперироваться или нет. Но я должен вам тогда в этой ситуации сказать, если вы не оперируетесь, отказываетесь от этого дела, старайтесь там продлить, то всю ответственность за последствия этой грыжи вы берете на себя.
Угу.
Потому что, может так случиться, что завтра он мне скажет, а вот доктор мне сказал, что можно не оперироваться. Поэтому никогда не говорю это.
Уже сообщения стали приходить.
Да.
Спасибо большое, уважаемые подписчики. Ирина спрашивает, разрешены ли физические нагрузки и какие, если есть грыжа? Давайте начнем с этого. Если пока не прооперирована грыжа?
Если есть грыжа, то ограничения по физическим нагрузкам. Любые физические нагрузки могут привести к тому состоянию, про которое я уже сказал, ущемление.
Если она удалена?
Если она удалена, то в течение определенного времени. Ограничение по нагрузкам в течение месяца-полутора, а дальше уже можно жить обычной жизнью.
Интересный вопрос задают, но я так понимаю, Ирина осведомлена. Эта тема ей знакома, поэтому она пишет, как снижать внутрибрюшное давление.
А его нельзя снизить. Угу. Никак. Ну, за счет там каких-то бандаж, конечно, поможет, но угу. смотря в каком месте эта грыжа располагается.
Если... А самая популярная какая?
Пупочная паховая. Угу. Наиболее частые, наиболее распространенные послеоперационные вентральные грыжи, наверное, где-то на втором, на третьем месте. Вот. А и этих грыж очень много, и разных локализаций. Они и наружные, и внутренние. Сейчас обо всех этих мы говорить не будем. Наверное.
Даже наружные?
Что?
Бывают.
Но они разделяются на наружные и внутренние. Угу. Внутренние грыжи – это то, что мы не видим, но внутри нашего организма формируется.
А как мы это чувствуем?
Или
это возможно только после обследования?
Во-первых, все зависит от того, как проявляет она себя. Есть определенные грыжи, например, у пациента возникают там изжога, отрыжка и так далее, и так далее. Причины может быть несколько. Может быть просто банальная гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, а может быть уже формирующаяся грыжа диафрагмальная.
Угу.
В диафрагме, там, где пищевод переходит в желудок. В этом месте желудок начинает проскакивать к кверху в грудной полости, в брюшной полости, формируется диафрагмальная грыжа. И это, ну, подтверждается там теми или иными данными обследования.
Геннадий Николаевич, конечно же, вопросов очень много. Один из них, мы говорим о грыже, а вы врач-онколог. Значит, есть последствия, да, у грыжи?
Последствия онкологические?
Да, приводящие вот к такому развороту событий.
Нет.
Нет?
Нет.
То есть, если вы ее удалили, если вы все пришили, заштопали и так далее, можно уже не переживать по этому поводу?
Ну, в большинстве процентов случаев, да, и существует какой-то определенный процент, скажем, рецидивов в этих грыж.
Угу.
Но они обусловлены теми или иными техническими моментами, может быть, самой выполненной операции, либо образом жизни пациента и несоблюдением тех рекомендаций, которые ему даны. И, ну и человек, если оперирован по поводу там, правосторонней паховой грыжи, он никак не застрахован от формирования грыжи с другой стороны, с левой. Потому что у нас организм человек симметричный. Если справа, то и слева может быть.
Ну а как ее обнаружить?
Грыжу какую?
Вообще грыжу. Ну, хорошо, ладно, торчит что-то, начинает вот расти.
Что-то торчит, начинает расти. Ну, наверное, находить связь с интернетом, пытаться выяснить самому, наверное, не стоит.
Угу.
Надо просто встать и пойти.
Лучше стоять на УЗИ.
Можно не с этого начать. Можно начать с того, что у человека идет к специалисту, который понимает, где грыжа, а где не грыжа.
Специализация данного специалиста какая?
Хирург.
Хирург.
Да.
Значит, я прихожу к терапевту, в поликлинику по месту жительства.
Да.
Говорю, меня что-то беспокоит. Он говорит, сходите к хирургу.
Да. И вы идете к хирургу.
Отлично. Что может порекомендовать хирург? Он же не только палпаторно выясняет, что там что-то началось.
Да, бывают, ну, скажем так, поставить диагноз наружной грыжи не представляет никакой сложности.
Угу.
Если у тебя есть опыт постановки таких диагнозов, если с этим сталкивался часто, то поставить диагноз несложно. Но бывают, конечно, моменты, когда у врача возникают сомнения, то ли есть, то ли нет. Ну, для этого есть, действительно, вы правильно говорите, ультразвуковое исследование, компьютерная томография, которые могут вывести нас на правильный диагноз.
Когда вы видите грыжу, пусть она еще совсем маленькая, вы уже предполагаете, что человек рано или поздно станет вашим пациентом.
Да.
Хирурга.
Да.
Вы ему рекомендуете походить или сразу же убрать? Или, или подождать, пока она созреет?
Видите, ведь проблемы ущемления, проблемы осложнений, они же не коррелируются с размерами грыжи. Можно иметь маленькую грыжу, ну, конечно, там риск при больших грыжах, наверное, больше ущемления, но ущемление может возникнуть и там, и сям. Поэтому, поэтому если есть грыжа, нужно рекомендовать операцию.
И вот мы переходим к операционному столу. Каким образом удаляются грыжи? Вот сейчас самые популярные способы есть лапаротомические или открытые операции?
Ну, чаще всего, я, наверное, в процентах не ошибусь, но, наверное, где-то в 98% случаев операции делаются лапароскопически.
Мы можем объяснить нашим подписчикам, что это такое? Для тех, кто не знает случайно.
Лапароскопически это значит через небольших три прокола. Ну, опять же, в зависимости от того, что мы оперируем. Допустим, пупочная грыжа – это грыжа, которую может, операцию можно выполнить из небольшого 4-5-сантиметрового разреза, выполнить пластику этого дефекта, закрыть эту дырку и, значит, ликвидировать вот эту угрозу ущемления. Можно делать и лапароскопически. Некоторые, начитавшись в интернете, настаивают на том, чтобы больного с пупочной грыжей сделали лапароскопически. Да, конечно, это можно сделать.
Угу.
Ну, я скептически к этому отношусь по той простой причине, что для того, чтобы сделать лапароскопически, нужно поставить три инструмента. Значит, нужно сделать три дырочки. Хотя они небольших размеров, там 1 сантиметр, там полсантиметра, но все равно это три разреза, а не один. Что касается паховой грыжи, тут, конечно, ну, это наиболее, наверное, продвинутая методика, это выполнение лапароскопической пластики с установкой специального сетчатого имплантата, который перекрывает эти все дефекты и не позволяет внутренним органам выходить через отверстие.
То есть это не просто шов, это еще и сетка?
Да, это не просто шов. В чем суть? Устанавливаются три трубки, которые называются троакарами. Через одну в брюшную полость заводится видеокамера. И все, что мы видим в животе, мы видим на экране. Два других инструмента используются в качестве рабочих инструментов. Для того, чтобы вот эту выходящую грыжу вернуть обратно в брюшную полость. То есть брюшина вытягивает обратно в брюшную полость, за нее устанавливается сетчатый имплантат, который фиксируется тканем. Брюшина восстанавливается. Ну, это как один из вариантов. Есть вариант, конечно, использования специальных имплантатов, которые имеют так называемое противоадгезивное покрытие, то есть, с одной стороны, покрыто таким гелеобразным слоем, который не позволяет внутренним органам прилипать к этой сетке. Можно использовать такой вариант.
Сетка остается у нас в животе, и до конца жизни она там присутствует?
Да,
или...
да.
Рассасывается?
Нет, она прорастает тканями собственными и становится как собственная ткань, собственный прочный материал.
Она ничему не мешает. Абсолютно. Человек чувствует себя комфортно.
И она нечувствительная, скажем так.
У вас удивительная профессия, Геннадий Николаевич.
Наверное.
Вы ведь не только вычисляете, шьете, вы же еще и должны предугадать, как будут развиваться события, потому что к вам приходят пациенты разновозрастные. Одно дело, если это пришли молодые люди, которые занимаются фитнесом, много занимаются спортом, они постоянно себя поддерживают. А если пришел пожилой человек, который уже не может физические нагрузки себе позволить, то есть расслабленный в большей степени. А может прийти вообще тот, кто ведет сидячий образ жизни? То есть вам все время нужно предугадывать, предусматривать.
И еще один момент, который нужно учитывать. Не бывает абсолютно шаблонных операций. Каждый раз, когда ты делаешь одну и ту же, по сути, операцию, это как на станке, да, болванку вставил, включил токарный станок, обработал, следующая болванка. А тут каждый раз ты можешь, ну не каждый раз, может быть, но часто бывает, что анатомические структуры располагаются необычно, не так, как у всех, нет стандарта. Анатомия у каждого человека своя. Поэтому каждый раз нужно учитывать еще вот этот момент того, что анатомия может быть разная.
Когда вы делали свои первые операции, это было волнительно?
Ну, конечно. Первую, ну, скажем так, если речь идет об открытых операциях, то это почти 25 лет назад было. А лапароскопически я первую операцию выполнил, если не ошибаюсь, в 2005 году.
Вот, кстати, новость о том, что вы будете оперировать таким образом, как она... Человеку, который делал все время полостные операции, пришлась по душе?
Не, ну для меня это, конечно, было как бы что-то особенное. Безусловно, я не выступал в качестве первооткрывателя, то есть я вот решил, встал и сделал. Нет, рядом был человек, который понимал, который уже определенное количество этих операций выполнял, и он как бы мне... Но для меня это был какой-то сомнительный момент. Мне казалось, что это все сложнее, чем выполнить открыто, вот руками. Но вот прошло какое-то определенное количество времени, определенное количество операций выполнено, и я вот на сегодняшний день, например, для меня кажется, что ну какая открытая операция, ну это же глупо.
Но то, что вы делаете с вашей коллегой Светланой Леонидовной Непомнящей, это просто невероятно. Это очень красиво, эстетически. Я наблюдала за вами и приближение на операционном поле, как это происходит, в четыре руки. Это просто симфония какая-то.
Ну.
И я видела, как это происходит на экране, на мониторе. Как вы бережно и нежно прикасаетесь к каждому органу внутри человека. Это очень красиво.
Спасибо.
Пришли вопросы. Удивительно. Татьяна говорит, врач не оперирует, говорит, надо похудеть. Такое бывает?
Ну, похудеть, может быть, и надо, но мне кажется, если есть показания к операции, то избыточная масса тела не является противопоказанием.
То есть сходите к другому врачу?
Да, наверное, так.
Кристина спрашивает, 81 год, нужно ли оперировать паховую грыжу?
Паховую грыжу нужно оперировать в любом возрасте.
А самый старший пациент в вашей практике какой?
94 года.
Дедушка или бабушка?
Нет, женщина.
Женщина.
94 года.
Угу.
Ну, да, там ситуация была экстренная, то есть там было ущемление.
Угу.
И... При ущемлении других вариантов, как оперативное лечение, не предусматривается. Но это было.
А как это обнаруживается? Как себя начинает чувствовать человек, у которого происходит ущемление?
Ну, как правило, человек знает о том, что у него грыжа. Ну, возможно, там в процессе каких-то своих там, изучений в интернете прочитала. Там увидела...
Бабушка-то откуда?
Нет, я не про эту бабушку. Соседи подсказали или еще что-то. И, как правило, пациент знает об этом. Грыжа, как правило, вправляется.
Да-да-да.
Если на нее нажать, то то, что есть в грыжевом мешке, содержимое уходит в живот. Потом оно опять выскакивает наружу.
Я помню, одна бабушка рассказывала, что... Ну, какие там после войны... Операция не до этого было, не до себя. Заправит грыжу,
да.
Перевяжется полотенцем или тряпкой и побежала дальше дела делать.
Да, а в тот момент, когда возникает ущемление, вот это вот вправление невозможно. Вот появляется боль в этом месте, она пытается там вправить то, что вылезло, у нее не получается. Место там воспаляется вполне возможно, если длительное время прошло. Поэтому постановка такого диагноза тоже не составляет особой сложности.
Вы несколько лет тому назад, много лет тому назад, пришли работать в клинику высоких медицинских технологий.
Да, в 98-м году.
В 98-м году, невероятно. И встретили замечательных людей, о которых мы также рассказывали в нашем эфире. Юрий Николаевич Федотов.
Да. Но он пришел чуть позже.
Он даже позже пришел.
Да, он пришел в 2000, если не ошибаюсь, то ли в 2001, то ли в 2002. Я уже был в этой клинике.
Но о своих коллегах скажете что-нибудь?
Только хорошее.
Да, вы же вместе все это
когда,
начинали.
Когда пришел Юрий Николаевич, у нас клиника была достаточно ветхом состоянии.
Он рассказывал.
Да, там были стены тех 1800 каких-то годов, которые, ну, там косметически, может быть, подкрашены были, но на самом деле это было старое, 1800, не помню, 76-го года выпуска, с ветхими, с обваливающейся в некоторых местах штукатуркой и так далее.
Очень грустно.
Да, когда пришел Юрий Николаевич и занялся этой клиникой, она преобразилась, превратилась в современную, ну, наверное, ничем не уступающую каким-то европейским или там американским клиникам.
Кого из своих коллег вы сегодня еще хотели бы вспомнить, поблагодарить?
Очень хочу, с большим уважением отношусь к Вячеславу Владимировичу Дмитриченко, который был начмедом нашей клиники. Какой-то период времени он был моим заведующим хирургического отделения. А до этого у нас были два конкурирующих отделения: хирургии номер один и хирургия номер два. Хирургии номер один заведовал ныне покойный замечательный человек Андрей Петрович Климченков. А второй хирург заведовал Дмитриченко Вячеслав Владимирович. Вячеслав Владимирович, слава Богу, жив, здоров. Желаю ему много-много лет жизни. И с огромным удовольствием я этих людей вспоминаю.
Спасибо вам большое. Есть еще вопросы от наших подписчиков. Я надеюсь, что мы успеем выполнить традиционную церемонию в конце. Даже отвечая на такое количество вопросов. Ирина пишет: «Благодарю за эфир. Я фитнес-тренер и категорически отказываюсь брать людей с таким диагнозом. Сейчас утвердилась в своих убеждениях и заботе о людях против их воли».
Ну, то она есть
идут,
права. Она
идут
молодец.
Фитнесом заниматься, и имея такие проблемы.
Она молодец. Я ее полностью поддерживаю.
Людмила пишет: «Добрый день, скажите, пожалуйста, у меня так получается, что я летом на даче теряю вес, порядка 10 килограмм, а зимой он возвращается. Если я сделаю операцию, мне поставят сетку, вот эти качели веса могут плохо сказаться для сетки или ничего страшного?»
Никак не повлияет.
А в какой период лучше делать? Когда вес уменьшился или когда прибавился? Зимой или летом?
Слушайте, ну насчет времени года, и мне такие вопросы часто задают.
Геннадий Николаевич, это очень серьезно. Летом она худеет, зимой вес возвращается.
Так, ну пускай промежуточное время между летом и зимой.
Весной и
осенью. Да.
Татьяна пишет: «Я была даже у заведующего республиканской больницы». Видимо, живет где-то далеко. Татьяна, напишите, пожалуйста, в каком вы регионе нашей страны проживаете. Так вот, заведующий республиканской больницы тоже не взялся. У меня 120 килограмм.
А не взялся за что?
Оперировать грыжу.
Какую?
Какую?
Вопрос.
Да, Татьяна, напишите, пожалуйста, какую грыжу он не взялся оперировать. Ирина спрашивает: «На какой день идет восстановление после операции?»
Сразу же после операции уже начинается восстановление.
А какие правила должен соблюдать пациент для того, чтобы все прошло гладко и чтобы он вернулся к нормальной жизни?
Ну, соблюдать те рекомендации, которые даст ему врач. Но прежде всего это ограничение по физическим нагрузкам, исключение различных там бассейнов, саун и так далее на определенное время.
То есть не на совсем?
Нет, не на совсем. Небольшой срок.
Геннадий Николаевич, сейчас еще один вопрос. Я спрашивала или забыла? Грыжевые ворота закрываются?
Да, конечно, закрывается. Вот, либо если используется методика с использованием сетчатых имплантатов, то вот этот имплантат закрывает эти грыжевые ворота. Тогда... Есть методика другая, собственными тканями закрывается. Но в любом случае грыжевые ворота, если не закрыть, то грыжа вернется.
А какие предпочтения отдаются в пользу сетки? Вот когда?
Если, ну, в последнее время практически в любой, да, и открытой, и закрытой операции используют сетчатый имплантат. В одном случае это лапароскопически устанавливается, в другом через открытый разрез операция типа операции Лихтенштейна.
Скажите, пожалуйста, а чему же была посвящена ваша кандидатская?
Кандидатская вообще не в этой плоскости. У меня была кандидатская по первичному гиперпаратиреозу.
Вот
это
как.
Заболевание, да, заболевание около щитовидных желез. В то время, с 98-го, вот, под руководством профессора Голохвастова, мы активно занимались щитовидной железой и околощитовидными железами.
То есть не имело отношения к вашей
вообще нет.
площади.
И, по-моему, на тот момент наша парочка была единственная, которая занималась проблемами фосфорно-кольцевого обмена и нарушения вот этих функций этих органов около щитовидных желез.
Удачно занималась парочка?
Очень удачно, очень удачно.
Скажите, пожалуйста, почему же вы остановились? Времени не хватает? Наука – это ведь... Такой процесс бесконечный, тем более вы так много оперируете.
Поэтому так много и оперирую. Есть люди к практике, есть люди теоретики. Для меня практика важнее, чем теория. Да, для становления меня как хирурга, наверное, имело смысл потратить определенное количество труда, сил и времени для того, чтобы вот диссертацию написать. А дальше я стал уже специалистом, для которого особого значения не имел. Буду я доктором медицинских наук, там, не буду. Это для меня было главное.
Геннадий Николаевич, а какой предмет вы преподаете студентам?
Хирургические болезни.
Жалко, что я не ваша студентка. С удовольствием послушала ваши лекции. Так, у нас осталось 9 минут, и да, мы сможем ответить еще на 1-2 вопроса. Ольга благодарит, очень интересно, спасибо. Скажите, пожалуйста, грыжи – это все-таки немного легкомысленное отношение человека к своему здоровью, образу жизни? Или она вот совершенно может проявиться, даже если ты ведешь прекрасный образ жизни и зарядкой занимаешься.
Да. И так, и так.
В чем причины?
Причины развития грыжи?
Да, мы уже об этом...
Здесь конституциональные особенности имеют значение. Избыточная масса тела.
Раз. Что, у худых совсем не бывает грыжи?
Бывает. Но, как правило, вот это вот движение вверх-вниз, как вот у одной из наших слушателей, то есть прибавляет в весе, убавляет в весе. Вот эти вот качели, они являются вот тем провоцирующим фактором, одним из тех провоцирующих факторов, которые вызывают формирование грыжи.
А можно заниматься профилактикой?
Профилактикой можно заниматься тогда, когда еще грыжи нет.
Как?
Ну, не перетруждаться.
Тяжести не
таскать. Не таскать мешки с цементом. И так далее, и так далее.
А кто чаще страдает, женщина или мужчина?
У мужчин бывает чаще.
Почему?
Из-за образа жизни, прежде всего.
Скажите, пожалуйста, а каким образом можно заниматься профилактикой грыжи? Зарядка?
В том числе и
отсутствие
зарядка.
Отсутствие непосильных физических нагрузок?
Ну, скажем так, тот же человек, который тратит время, сидя за компьютером, а потом в какой-то момент, решив, что он, Геракл, пошел, поднял тяжелый и перенес шкаф, допустим, с одного места на другое, а организм у него не адаптирован к этим физическим нагрузкам, экстренным, острым физическим нагрузкам, то это может приводить к формированию грыжи.
Вы сейчас сказали очень важную вещь. То есть организм не подготовлен.
Он должен быть адаптирован к тому, что человек будет заниматься, там, скажем, какими-то физическими нагрузками. Если он адаптирован к этим физическим нагрузкам, ничего криминального не произойдет. Неадаптированный организм тот же может получить свой диагноз.
Итак, у нас остается время. Советы врача от Бога. Да. Традиционная рубрика по нашей теме. Какие главные советы вы дадите нашим подписчикам?
Ну, наверное, главный совет — придерживаться тех советов, которые я уже дал в течение нашего эфира. Беречь себя, не болеть. И не забывать, что для того, чтобы в нашем обществе существуют определенные профессии. Есть профессия врача, к которому вы должны обратиться, если у вас есть проблемы со здоровьем.
Угу.
И не пытаться... доверять обязательно и не лечиться самому.
Угу. Теперь один из самых главных вопросов. Где принимает доктор?
Доктор принимает улица Циолковского, дом 3, клиника высоких медицинских технологий
имени Николая Ивановича Пирогова. Университетская клиника, еще раз называем, Циолковского, 3. Записаться вы можете по телефону колл-центра 676-2525. Погосян Геннадий Николаевич. Ну и вдогонку, наверное, спасибо большое за ответы. Будьте здоровы, пишет Людмила.
Взаимно.
Надежда спрашивает. У меня рецидив пуповой грыжи, правильно?
Пупочной.
Пупочной. И второй раз я просто не доверяю. Она уже опять выросла. Это плохо сделали?
Я не буду комментировать, я не знаю.
Угу.
Причина, может быть, причина в технических моментах выполнения операции, а может быть, причина в самом пациенте. Я не
Скажите,
знаю.
Пожалуйста, а вообще рецидивы бывают?
Да.
Угу. Геннадий Николаевич,
да?
Придется вам прийти еще раз.
Ну, если
Знаете
придется,
почему?
Нет.
Потому что я же представляла вас не просто как врача-хирурга, еще и врача-проктолога-хирурга.
Есть.
И вот он вопрос догнал нас с вами. Анна спрашивает, скажите, пожалуйста, всегда ли необходимо оперировать геморроидальные узлы?
Ну, одним словом на этот вопрос не ответишь.
Значит, следующая передача будем делать.
Да, в следующий раз, наверное, я разъясню, что такое геморрой и когда нужно оперировать.
Отлично. Еще 2 минуты, но с пользой.
Да.
На какой день идет восстановление после операции, спрашивает Ирина. И сколько нельзя посещать бассейн?
Бассейн нельзя посещать, ну, наверное, 2 недели.
Угу.
Для того, чтобы раны, которые были ушиты, окрепли и сформировались небольшие нежные рубчики.
Угу.
А восстановление идет, ну, я уже сказал, с первых же дней после операции начинается этап восстановления. Сколько он длится? Да, он длится 1-1.5 месяца.
Угу.
А начинается он с первых же дней после операции.
Я могу посоветовать сейчас всем нашим подписчикам страницу или сообщество «Легкая поступь».
Да.
Это группа Центра амбулаторной хирургии, руководителем которой является Сергей Николаевич Дергачев, и сотрудником этого отделения является наш гость Геннадий Николаевич Погосян. Вы можете подписаться прямо сейчас, «Легкая поступь», и задавать вопросы нашим врачам.
Да.
Я надеюсь, что у них найдется время после операции, чтобы ответить на все вопросы. Ну, чаще всего так и случается.
Ну, время найдем. Да.
Угу. В конце программы мы очень часто, пользуясь возможностью, говорим спасибо самым главным людям нашей жизни, нашим родителям. Скажите, пожалуйста, о них несколько слов.
Мама, маме моей уже 80 с лишним лет.
Она жива, слава Богу.
Да, она, слава Богу, жива. Ну, болеет сейчас, но жива. Отца у меня нет, я его лишился, ему было тогда 52 года. Mm-hmm. Это было довольно давно, в 90-м году. Вот. Но воспоминания об отце у меня только хорошие, лучшие. Он был самым лучшим отцом.
Спасибо вам большое, дорогие родители, мамочки, ваше здравие, чтобы она выздоровела.
Спасибо.
У нас очень много верующих подписчиков, пусть за нее помолятся. Как зовут ее?
Эмма.
Эмма. Дорогие друзья, я считаю, что у нас сегодня был один из самых добрых и полезных эфиров. Спасибо большое нашему гостю.
Спасибо всем.
Всего вам самого наилучшего. И, прощаясь с нашими подписчиками, я напоминаю, что данная программа остается в архиве, и вы можете ее пересмотреть, забрать к себе, посоветовать кому-то из своих знакомых посмотреть, если у них есть вопросы. А тема сегодняшней нашей передачи была «Грыжа живота. Можно ли не оперировать?». Это была программа «Врач от Бога». До свидания, до новых встреч в эфире.
Всего доброго.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.